Дорогие братья и сестры, «Беседы о вечном» продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресение» Екатеринбургской митрополии. У нашего микрофона в студии руководитель отдела по работе с молодежью, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Сегодня мы заканчиваем говорить о книге Соломоновой «Песнь песней» и обращаемся к 7 главе книги. Отец Александр, давайте вначале повторим главные смыслы этой книги, ее особенности, для того, чтобы ввести слушателей вот в то сложное, достаточно необычное для Священного Писания повествование, которое мы сейчас услышим в 7 главе.
Ну, кроме такого прямого смысла, который, в принципе, все могут увидеть, это развитие, рождение и завершение или совершение любви между двумя людьми, между юношей и девушкой, между возлюбленной и возлюбленной, между мужем и женой. Вот. Кроме этого, традиционно понимается в данном случае, что это и отношение души с Богом. И это толкование, как мы уже говорили, оно идет и от иудейских толкователей древности. И апостол Павел развивает эту тему, когда говорит нам о муже и жене, как о союзе Христа и Церкви. И вот прежде чем начинать 7 главу, я хотел бы сказать, что эта глава не должна никого смутить. Во-первых, у нас сегодня разговор о телесной стороне человека иногда бывает связан с каким-то, ну, это с пошлостью, с сальностью какой-то. Вот. Библия далека от такого отношения к телу человеческому. Все тело прекрасное, и все части тела прекрасны и созданы Богом. И вот на протяжении книги «Песни песни» мы видели, как жених и невеста восхищаются друг другом. Сначала это было восхищение образами друг друга, восхищение их душою, проявлением их лица, как некоторой вот, личности человека. И, наконец, вот в 7 главе происходит уже восхищение, и такое, многие, может быть, кто-то увидел бы в этом какой-то там эротизм, еще какие-то такие слова бы, но здесь более бы точно, наверное, было бы сказать, что восхищение именно вот телом, которое сотворил Господь. В любви действительно, когда муж и жена, мужчина и женщина, созданы Богом друг для друга, для полноты любви, как это было в райском саду, когда они встречаются друг с другом, и происходит вот это восхищение на всех уровнях, на душевном, на духовном, душевном и телесном уровне. И в начале «Песни песни» мы видели, что должен идти духовный, душевный уровень, мы говорили об этом. Должен быть осознан путь, по которому мы вместе идти. И вот завершает, уже венчает такую любовь, уже и телесные отношения, которые развиваются в браке, в семье, в рождении нового, в сотворчестве нового, в том числе и в рождении детей. И вот об этом 7, ну и, конечно же, 8 глава. 8 глава как завершение всей книги «Песни песни», можно как сказать, некоторый такой эпилог. А 7 глава, она как бы завершает вот эту сюжетную композицию «Песни песней». Ну вот давайте обратимся. Про Суламиту мы говорили в прошлый раз, поэтому не будем на этом останавливаться. Скажем лишь, что это тоже производное вот, от слова «совершенное», вот, «мирное» или «совершенное». Вот, и иногда говорят, что это производное от слова «Соломон». То есть Соломон как тоже совершенный в мудрости человек, как процветание, как мир, как благоденствие. Вот. А Суламита то же самое, только женское имя, как то, что завершено и совершено. Итак, с первого стиха вот прочитаем, наверное, сразу всю главу. Она небольшая, 14 стихов, потому что здесь невозможно сделать какие-либо остановки. Итак, 7 глава книги «Песни песни» с 1 по 14 стих. «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский? О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, череминитая! Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два соса твоих, как два козленка, двойни серны. Шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твои — озерки есивонские, что у ворот Батрабима. Нос твой — башня ливанская, обращенная к Дамаску. Голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур. Царь увлечен твоими кудрями. О, как прекрасно, как привлекательно возлюбленная твоей миловидностью! Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кисти винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков, уста твои, как отличное вино, оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки. Там я окажу ласки мои тебе. Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Ну вот завершается эта композиция, сюжетная композиция книги «Песни песней», принадлежности к другу моему. Мы еще раз напомним три состояния любви, которые на протяжении всей книги «Песни песни» развиваются. Это во второй главе сказано: «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». В третьей главе сказано: «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный принадлежит мне». И, наконец, в седьмой главе совершенно другой смысл раскрывается: «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его». Если в первом случае мы видим, что сначала он принадлежит мне, сначала человек ощущает, что у него что-то есть, и как бы это начало влюбленности, и действительно влюбленные смотрят друг на друга с обожанием и думают, как часто, только о себе, о своих эмоциях, чувствах. Но если они разумны, если они хотят эту любовь развить, они начинают думать о ближнем. И, наконец, Господь в такой в жертвенном таком состоянии человека, если человек настроен на жертвенность по отношению к другому, то происходит забвение своих интересов. «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его». Вот в любви, в настоящей, в полноценной любви, в той любви, которую Господь нам открывает, происходит вот эта полная самоотдача и незаинтересованность в себе, как бы даже до смерти. Человек готов полностью отдать себя, свое сердце ради любви, не думая о себе, вплоть до смерти. Вот. Ну и завершается эта глава тем, что она призывает выйти в поле, в сады, в виноградники. И там, она говорит, я окажу ласки мои тебе. То есть вот это вот завершение, то есть вся природа, как бы, она сопереживает, совоздыхает любви, которую, конечно же, в центре которой стоит сам Господь, который благословляет такую любовь, потому что Он сотворил таких прекрасных и замечательных возлюбленного и возлюбленную, мужа и жену, жениха и невесту. Но не будем забывать, что вот эта вот полнота любви и вот эта вот жертвенность, она открывается нам, конечно, во Христе в полной мере. Именно Христос открывает нам полноту жертвенной любви, когда готов был сойти в ад, взойти на крест ради любви к человеку. И вот эта вот самоотдача Господа ради жизни во всем мире. И, конечно, есть вот та полнота любви, которая раскрывается в этой книге «Песни песни». Ну и последнее, 14 стих, очень важный, это такой контекст, что «изберегла я мандрагоры и плоды и новые и старые». Вот это очень, очень важно. И новые, и старые. Все сбережено для возлюбленного. Все сбережено, сохранено. Не будем забывать, что здесь еще такой контекст, что женщина это и мужчина, у них как бы разные вот такие социальные роли в жизни. Даже в таинстве венчания, когда снимается венец мужчины, говорится, что он творит в мире волю Божью, заповеди Божьи. А когда с жены снимается венец, сказано, что она благословена жена, там вспоминается Сара, Рахиль, и говорится такое очень важное замечание. Жена хранит пределы закона, вот она сберегает. То есть то, что муж сотворил, то, что муж развил в этой жизни, а жена сберегает это все. И вот в этом сотворчестве и происходит такое приумножение любви, которой нельзя не восхищаться.
Итак, мы переходим к 8 главе книги «Песнь песней».
Завершается книга «Песни песней». И снова возлюбленная завершает тем, что вот такое как бы эмоциональное и это завершение ценности любви, я бы так сказал. Можно сказать, даже экспрессивное выражение. Вот мало где вот в Библии такие эмоции проявляются. Вот в «Песне песни» здесь, вот, особенно вот это завершение, настолько оно сильно и по образности, и по эмоциональному воздействию, чтобы мы вот увидели, насколько глубока любовь, насколько она, собственно говоря, и делает жизнь человека осмысленной. И без любви человек несчастен. Если он ее не найдет, то его можно лишь пожалеть. Итак, 8 глава, с 1 по 7 стих. «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы. Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей, ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, чери Иерусалимский, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодное. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблони разбудил я тебя, там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя. Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, а на пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Вот, конечно, одни из самых таких сильных слов про любовь. «Сильна, как смерть, любовь». «Крепка, как смерть, любовь». То есть, действительно, любовь — это измерение вечности. Когда человек обретает настоящую подлинную любовь, то он входит в вечность через эту любовь. Он соприкасается с благодатью Божией, открывает для себя ее глубочайший смысл. И, конечно, начало этой главы говорится о том, что она хотела, хочется находиться рядом. Хочется находиться рядом, хочется быть вместе. И говорит, если бы это был мой брат, тогда никто бы меня не осуждал. И вот это вот желание находиться рядом, желание это все сохранить, оно начинает исполняться таким особым смыслом. Особым смыслом, когда мы видим, что вспоминаются родители. 5 стих, мы видим, что здесь вспоминаются родители. «Под яблони разбудил я тебя, там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя». Вот это вот воспоминание матери не случайно, конечно, здесь. Потому что мать, кто может любить сильнее сына, чем мать? Спрашивается. Только жена. Жена не только сильнее любит, но и полнее. это более многограннее. Жена может возлюбить мужа своего, так же, как и муж жену, любовью совершенной. Совершенной, конечно, в том смысле, что ее можно совершать и развивать в вечности. Мать рождает и передает то, что она родила, в другие руки. Передает Богу, прежде всего, и передает тому, кого Господь призовет для спасения, призовет людей друг к другу. Вот этот очень важный момент спасения здесь мы открываем. Любовь как залог спасения. Любовь как залог спасения. Что Господь призывает к браку людей, которые должны спастись. Ничто не может потушить любви. Реки не зальют ее, сказано в 7 стихе. Это говорится о том, что воды, конечно, это воды потопа. Это силы хаоса, зла, чего угодно. Ничто не способно ее потушить. То есть, когда человек обретает такую любовь, тогда он, собственно говоря, обретает спасение. И вот это удивительная книга «Песни Соломона» о любви. О любви как о таинстве, которую никто не может понять, только тот, кто к ней прикасается. Тот, кто эту тайну сопереживает. Тайну невозможно раскрыть, ее невозможно препарировать, невозможно понять. Тайна – это не секрет. Тайна удивительна. И вот переходим к тому, что такой резкий такое вклинивание, резкое вклинивание братьев, которые смотрят на свою сестру и думают, как нам ее выдать замуж, что нам с ней сделать. Им кажется, что это невозможно. Думают, вот была бы у нее там фигурка получше, были бы у нее там очи почернее, там еще что-то, думают они. Ну, давайте прочитаем сначала, прежде чем разберем вот этот вот такое перпендикулярное такое внедрение вот в эту любовь, которая действительно не может не возмущать. Итак, 8 глава. «Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов у нее нет. Что нам будет делать с сестрой нашей, когда будет свататься за нее? Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками». То есть вот оно, смотрение, когда смотрят люди на человека, смотрят внешним образом и думают, что вот как бы этот товар-то лучше продать. Вот. А любовь, она выше всего, что может продаваться, покупаться. Там нет места продажи, нет места торговли вообще никакого. Как мы только что читали выше. Хоть все богатство предлагать дома, хоть все богатство мира, там все деньги мира собрать их все вместе и предложить за любовь, будут отвергнуть с презрением. И поэтому она отвечает, вот в данном случае жена, казалось бы, не со смирением вроде бы как, но она отвечает с дерзновением. С дерзновением и с таким утверждением. «Я стена, и сосцы у меня как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». Вот это удивительный момент, что делает любовь. Доводит до полноты. Какие бы изъяны нам ни казались, вот, когда мы смотрим на другого, когда два человека любят друг друга и смотрят друг на друга, эти изъяны, они не становятся препятствием. Наоборот, человек смотрит на них, и они являются основанием, доведением до полноты. Даже более того, эти какие-то огрехи, которые есть в каждом человеческом теле, в каждом человеческом существе, они становятся наиболее вот, в любви для других людей, наиболее радостны, приятны и удивительно милы. Потому что в любви два человека друг друга доводят до полноты жизни в Боге, жизни во Христе. Одному человеку сложно жить, нехорошо быть человеку одному, сказано в книге «Бытия», в первых главах. Сотворим ему помощника. Сам человек себя не сможет довести до полноты никогда, не сможет себя довести до совершенства. И вот открывается ему любовь, открывается ему жена, которая является этим символом любви, и он доводится до полноты. Ну, давайте завершим уже всю, дочитаем до конца эту замечательную книгу, которую невозможно читать без волнения, без благоговения. 11-14 стих. «Виноградник был у Соломона вал Гамони. Он отдал этот виноградник сторожам, который должен был доставлять за плоды его 1000 серебряников. А мой виноградник у меня при себе. 1000 пусть тебе, Соломон, а 200 стерегущим его. Жительница садов, товарищи внимают голосу твоему, дай мне послушать его. Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне и молодому оленю на горах бальзамических». Ну, вот такое удивительное сравнение с виноградником у Соломона. Что может быть в этом мире прекраснее и впечатлительнее, чем виноградники у Соломона? Они, конечно, необычайно большие, необычайно вот такие разработанные, стригущие там столько всего. Но виноградник мой, который в данном случае возлюбленная насадила, он уникален. И никакие виноградники Соломона, какие бы они большие ни были, не могут сравниться с этим виноградником. Потому что жительница садов, товарищи внимают голосу твоему. Дай мне послушать его. Все готовы внимать вот этой песне любви. Все готовы восторгаться и восхищаться. Но она, возлюбленная, не держит своего возлюбленного при себе. Она его вдохновляет на творчество, вдохновляет на полет, на раскрытие, на самораскрытие. Но здесь можно найти множество различных поэтических сравнений во всей мировой литературе. «Беги, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических». Чем больше мы сделаем своего возлюбленного свободным, тем ближе он окажется к нам. Вот это удивительно тайна брака и тайна любви. Как преодолеть ревность? Что с ней сделать? Потому что вот выше мы читали, стрелы ее, стрелы огненные, она плавень весьма сильный. Как только мы начинаем ревновать, все пожирается, все пожигает. И любовь, казалось бы, которая могла развиться в удивительное таинство и тайну, все сжигается ревностью. Вот удивительные слова такие, от любви до ненависти один шаг. Вот ревность делает, любовь превращает в ненависть. А здесь мы видим, завершается тем, что возлюбленная говорит, призывает своего возлюбленного быть свободным, творить. Она не держится за него, она не держит его, вернее, у себя, не привязывает его к себе, не ревнует, не связывает его узами каких-то всяких нелепых обещаний, вопрошает. Она полностью доверяется вот этой вере, любви, и доверяет ему, и более того, вдохновляет его на это творчество. И, конечно, человек, вдохновленный женой на такое творчество, муж, вдохновленный на такое самораскрытие, никогда не бросит самого ценного, что у него есть. И чем больше мы освободим нашего ближнего, тем ближе он будет привязан к нам. Такой удивительный точка, которая завершается книга «Песни Соломонова». Любовь не ищет своего, любовь не завидует. Можно, конечно, вот к этой, конечно, книге «Песни» добавить гимн любви апостола Павла. Хочется иногда вот так его добавить. Вот, но это может сделать каждый, прочитать у себя дома и как бы завершить вот эти поэтические образы и глубокие смыслы книги «Песни Соломона».
Отец Александр, вот буквальный смысл этой книги вы растолковали очень подробно. То есть, действительно, те отношения, которые должны быть у человека, которые Господом благословлены, они раскрываются во всей полноте, духовной зрелости, красоте и даже вот в том смысле, который и должен возрастить человека к Богу. У этой книги есть еще и символическое толкование, да, духовное толкование. Вот несколько слов об этом. Может быть, мы повторим главные мысли всех глав и вот эти символические духовные смыслы, которые выше тех земных отношений, которые прописаны в этой книге очень подробно, мы тоже обозначим.
Да, еще раз, мы на протяжении всей книги об этом говорили. На протяжении всей книги сегодня повторял, но это необходимо постоянно подчеркивать, что без любви человека к Богу не будет любви человека к человеку. Вот это главный смысл, который, символический смысл, который открывается на протяжении всей книге «Песни, песни Соломонова». Как душа ищет Бога, как путь души в поисках истины, в поисках света, в поисках любви, можем увидеть эту книгу «Песни, песни Соломонова», где мы видим, что возлюбленная – это душа наша, и возлюбленный – это тот, кто ведет эту душу в рай, в спасение, в обители вечные. Это, конечно же, сам Господь. Душа возлюбленная также можно понимать как церковь, как сообщество всех людей, которые жаждут спасения. А возлюбленный – это Христос, который является сладчайшим, его имя является сладчайшим для нас, для нашего спасения, для нашего уразумения. И не будем забывать, что вот эта величайшая книга «Песни, песни Соломоновых» открывает нам такое таинство, таинство любви. Ну вот, если кратко пробежаться по главам, с самого начала еще очень кратко скажем, что «Песни, песни» — это самая прекрасная песня, отличается от всех книг Ветхого Завета. Вот, разделено, как мы уже сегодня говорили, на 8 глав, где в ней собраны самые лучшие песни, свадебные гимны и песни о любви. И, конечно, вот любовь раскрывается с первой по последнюю главу именно вот в этом контексте. Сначала мы видим, как образ человека восхищает, как человек возлюбленный открывает возлюбленную, как некоторый образ духовности некоторый, который вот может влечь его к чему-то важному, серьезному. Вот, во второй главе мы видим, что могут быть испытания у любви, испытания любви, что могут быть всякие лисята, лисенята, которые могут вот эту любовь подгрызть, как бы так вот, подбежать ее и что-то с ней сделать. Вот. В третьей главе книги мы видим действительно такую трагедию, можно сказать, такую боль, потеря любви. Нет ничего хуже этого на свете. Душа, на ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не могла найти. И как-то и сказано дальше, души во мне не стало, души во мне не стало. Вот. Но если ты постоянно живешь любовью и стремишься к ней, то, конечно, ты найдешь свою любовь, ты ее сохранишь и приумножишь. И четвертая глава раскрывает вот это вот утверждение любви. Вот в пятой-шестой главе мы снова видим такое вот желание возлюбленной чего-то своего. Вот у меня есть своя жизнь. Как с этим быть? И человек действительно еще не дошел до вот этой глубины самоотдачи, самораскрытия в любви. Пришел возлюбленный, а я уже легла. Как мне снова подходить к двери? Я вымыла ноги, как же мне марать их, сказано. Когда он отошел, не смог дождаться, ушел, снова вот это горечь расставания. Но опять обращение к тем, кто вокруг, и помогают найти возлюбленного, помогают найти того, кто дороже всего на свете. Ну и завершается 7-8 главой, как мы уже сегодня это разбирали, наверное, повторять уже не будем, завершается таким утверждением любви, как любви вечной. Что такое настоящая любовь? Это та любовь, когда человек готов свою жизнь отдать за того, кого он любит, не раздумывая, не размышляя, потому что это естественно и красиво. Таким образом завершается книга «Песни, песни Соломоновых».
Дорогие братья и сестры, мы завершили разбор и толкование книги «Песни, песни», и в следующую субботу обратимся к одной из самых сложных для толкования интересных книг Ветхого Завета. Это книга Иова. Отец Александр, вот несколько слов о книге Иова. Чем она для вас интересна? Самое главное впечатление свое, самое сильное впечатление, которое у вас осталось от прочтения этой книги?
Книга Иова говорит о смысле жизни. Вот, и говорит наиболее глубоко и удивительно, что смысл жизни помогает человеку преодолеть любые страдания. Ну, вот так, немножечко такую маленькую затравочку. Это, конечно, в конце книги, это все открывается только в 40-х главах, но вначале мы тоже об этом будем говорить, о смысле человеческой жизни, о том, как все у человека вроде бы хорошо, все есть, но наступают времена, наступает что-то невыносимо тяжелое, и как это все преодолеть? А когда это все преодолевается, как это все потом, как с этим всем жить потом? И вот книга Иова отвечает на эти удивительные сложные вопросы. На вопросы страдания, на вопросы слезинки ребенка. Удивительно, из Ветхого Завета, из глубины Ветхого Завета есть такой удивительный ответ. Но будем читать и будем ее разбирать.
Итак, дорогие радиослушатели, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу с руководителем отдела по работе с молодежью Екатеринбургской метрополии, настоятелем храма святого великомученика Георгия Победоносца, отцом Александром Сандриевым. Благодарю вас, отец Александр, благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас и Господь.
И до новых встреч, до следующей субботы.
До свидания.